Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, шалом, дорогие друзья, очень рада вас сейчас приветствовать. У нас 18 июня, и мы с вами в передаче «Шалом», где, как всегда, мы погружаемся в интересный, яркий, контрастный еврейский мир для того, чтобы находить точки пересечения с христианством и наблюдать, как же развивается иудейско-христианский диалог. За микрофоном Татьяна Ваганова. Сегодня наша тема — это марш народов, который проходил 14 мая. Мы делали передачу, мы рассказывали об этом интересном, значимом движении и событии. И сегодня мы хотим дать обратную связь, потому что с нами в гостях будут и организаторы, и участники этого удивительного мероприятия. Они поделятся своими впечатлениями, расскажут вообще, что это такое. И я очень надеюсь, что это вызовет в ваших сердцах определенный отклик. Поэтому, друзья, хочу вам напомнить, что мы в прямом эфире. Это значит, что мы имеем возможность общаться. Итак, давайте сейчас быстро по нашим коммуникациям. Я напомню, во-первых, у нас есть WhatsApp, Viber, плюс 7 977 850 0996. Также вы можете нас смотреть онлайн, слушать онлайн, как вам угодно, либо с сайта Radio Theos, либо с тех групп, куда мы транслируем наш эфир. Виктор, вот ты можешь сейчас обозначить эту группу.
ВКонтакте?
Да, пожалуйста.
Ну, это группа «Московская еврейская мессианская община».
Прекрасно.
Если вы наберете так, то в Фейсбуке и ВКонтакте, я думаю, вы найдете нашу группу.
Да, и можно там будет смотреть именно нашу трансляцию, да, непосредственно онлайн, писать комментарии, сообщения. Друзья, мы открыты. И давайте вот сейчас буквально на несколько секунд мы уйдем на джингл. А, кстати, прежде чем уйти на джингл, я сейчас представлю как раз гостя, который сидит напротив меня. Это Виктор Игнатенко, пастор, служитель Московской еврейской мессианской общины. Виктор, шалом.
Шалом всем.
Вот, и Виктор, он был участником, он участвовал в этом событии, он был в Израиле в этот день, и он как раз расскажет о том, об этом удивительном дне, потому что несколько важных, ярких событий происходили в одно время, практически в одном месте. Вот эти точки пересечения мы с вами сегодня обозначим. Итак, друзья, на перебивку мы уходим. Буквально через несколько секунд мы возвращаемся и продолжаем нашу тему. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы вам действительно рады. Это правда. Итак, еще раз напомню, что у нас передача «Шалом», и говорим мы сегодня о удивительном событии, о марше народов. Все это происходило 14 мая в Израиле. Также 14 мая отмечали день 70-летия Израиля. И давайте вот пока мы ждем сейчас на связи еще одного нашего гостя, которого я с удовольствием представлю. Пока мы с ней выходим на связь, Виктор, вот немножко расскажи. Я думаю, что Яна нам напомнит вообще о вот, ну, как бы этом событии, тоже поделится своими впечатлениями. Но давай, может быть, начнем с того, скажем, почему для тебя это было важно? Вот почему ты поехал за 3-9 земель участвовать в каком-то марше народов? Почему говорю каком-то? Потому что уверена, что вот многие наши слушатели даже не знают, о чем идет речь, но мы сейчас их, конечно, с этим познакомим.
Да, шалом еще раз. Я вполне понимаю людей, которые могут задать себе вопрос, ну, а при чем здесь я и марш народов, при чем здесь Израиль и 70-летие? Мы живем в России.
Хотя могут немножко догадаться, потому что все-таки служитель мессианской общины.
Ну, это же, я же пришел сюда, знаете, как можно было сказать, у меня был профессиональный интерес, да. Но я хочу делиться с людьми, которые далеки от мессианского движения, может быть, вообще неверующие даже. Но почему это вот всем важно? Дело в том, что мы все живем в таком ойкосе. Мы живем среди людей. И вот жизнь человека, она в том числе определяется важными моментами, на которые человек обращает внимание. Писание как говорит, где сокровище твое, там и сердце твое, да? То есть, как я живу? Если у меня сокровище в футболе, то я футбольный фанат. Это логично. Вот я занимаюсь, вот мне
не,
нравится.
Не мог не зацепить.
А почему? Я не цепляю, я просто как бы...
Цепляешь.
Нет, я пример привожу. Если у человека сокровище в футболе, то он футбольный фанат. Это его жизнь, это его выбор, ему это нравится, он в этом разбирается. И слава Богу. Вот. Поэтому и для такого человека будут важны футбольные события. Например, вот сейчас чемпионат идет. Вот для футбольных фанатов это важно, потому что там их сокровища. Если я, допустим, патриот Ирландии, то для меня будет День Святого Патрика, да, событие важное. Но я человек, который, вот лично я про себя говорю, я хочу углубляться в понимании Бога. А сердце Бога, оно с Израилем всегда. И то же самое может сказать любой, на мой взгляд, или должен сказать, на мой взгляд. Любой человек, который вообще говорит, что он верит в Бога Израиля, ему не может быть неважно, что происходит с Израилем, потому что это то место, откуда ушел Иешуа на небо и куда придет, куда направлены были его глаза, пока он был, ну, его труд был там направлен, на тех людей, кто там жил 2000 лет назад. Вся Библия, все книги Библии, они об Израиле говорят. И посмотрите, как это повлияло на мировую историю. Мы знаем, что постоянно вот мы слышим о Холокосте, о гонениях евреев. Да? Ну, почему это занимает столько много места в жизни других народов? Ведь Израиль — это очень маленький народ, и другие народы гоняли. Но все говорят об Израиле, о евреях, об антисемитизме, о сионизме, антииудаизме и много-много других измов, которые напрямую влияют на нашу жизнь. И у этого же есть корни. Откуда эти корни? И корни эти оттуда, что первые две войны, которые были после распятия и воскрешения нашего господина Иешуа, да, иудейские войны, они были Израилем проиграны. И первые христиане из неевреев, увидев, что Израиль, евреи, потеряли свою страну, они убедились как бы для себя окончательно, что Господь навсегда отвернулся от Израиля, и теперь все благословения, все обетования, которые принадлежали Израилю, якобы принадлежат церкви. На основании этого был принесен такой антиизраильский, антиеврейский корень вообще в церкви, и на 2000 лет это определило отношение христиан к евреям. И отсюда были и нападения крестоносцев, и изгнание евреев из Испании, из Франции, из Великобритании, из разных других стран. И антисемитизм немецкий. Все это имело корни, как бы основание в том, что Израиль потерял свою землю. Это народ, который как бы Бог проклял. И многие богословы, теологи, начиная там с Августина, Иоанна Златоуста и кончая там из известных там Мартином Лютером, они высказывались негативно о народе Израиля на основании того, что Израиль потерял свою страну. То есть как бы вот этот признак был проклятия. Но Писание четко говорит, что где такое видано, Исаия говорит, чтобы страна возникла в один день. А этого не происходило, не происходило. Много лет, 2000 лет, ну кто поверит, что этого еще возможно возродить? Это знаете, как Авраам родил сына своего Исаака. Ну кто поверит, что от столетнего может кто-то родиться? И вот 2000 лет прошло, и что мы видим? Израиль родился. И сейчас 70 лет этой даты, а 70 это непростое число, это такой год... 10 раз Шмита, 10 раз...
Определенная полнота, ты просто дополни, что Израиль как раз образовался как государство...
14 мая,
да, 14 мая за один
1948
день.
Года за один день. Да. Это такое было событие уникальное. Там, так, ну, это, наверное, для другой передачи.
Да, потому что иначе мы тогда слишком далеко уйдем.
Да, но сейчас мы что видим? Мы сейчас видим, что на болотах и пустынях расцвела страна, а так и написано, что пустыня зацветет. Это же относится напрямую ко мне. Я знаю, что мой господин, Мессия, он скоро придет. Потому что написано, что пустыня зацветет. И она зацвела. Я ее видел, я трогал, я ходил по пустыне, которая расцвела. И написано, что придут все народы. И они пришли. Мы пришли, я там был, я видел это время, я находился в этом месте, в этот день, когда народ Израиля отмечал 70 лет государства, о котором они мечтали 2000 лет. Плакали, молились, 2000 лет они его ждали. Ни один народ не ждал 2000 лет возрождения своей страны.
Прям очень тяжело тебя прервать, потому что хорошо говоришь на самом деле. И я со многим согласна. Правда, вот здесь есть несколько пунктов, и хочется вступить в полемику. Но я думаю, что, наверное, мы это сделаем чуть позже. Сейчас я попробую представить нашего гостя. Надеюсь, что она на связи. Это Яна Шмидт, руководитель восточноевропейского отделения движения «Марш народов». Яна, день добрый, шалом. Если вы слышите нас, мы будем очень рады.
Шалом, Яна.
Шалом.
Шалом.
Шалом. Снова рада снова быть с вами.
Нам тоже взаимно, действительно. Ян, вот здесь Виктор сказал такую вступительную, пламенную речь, действительно, думаю, акцентируя некоторые такие моменты где-то, ну, я не сказала бы спорные, но я говорю, ну, которые могут вызывать полемику, но мне, наверное, хотелось бы, вот, обращаясь к вам, прежде всего задать именно такой вопрос в отношении Марша народов. Что это за движение? Давайте просто напомним. Я уже говорила, что мы делали эфир об этом событии, о грядущем, вернее, событии мы рассказывали, мы тоже как-то ориентировали людей, но понимаю, что, может быть, не все слушали. Надеемся, что каждый раз к нам какие-то новые люди присоединяются. Вот поэтому хотим напомнить, что же это за движение, для чего вообще оно было создано, какое послание оно несет?
Это движение «Марша народов», «Марша жизни», можно сказать. Это «Марш народов» был часть движения «Марша жизни». Она уже сейчас 11 лет существует. В 2007 году состоялся первый «Марш жизни» и состоялся, потому что моя материнская церковь, можно сказать, узнала о том, что именно совсем недалеко от того места, где они находятся, провелись к концу войны так называемые марши смерти, на которых гнали узников концлагерей с востока на запад. Закрыли концлагери и гнали узников на запад с целью, чтобы как можно больше из них просто погибали на этих маршах. Было холодно, им не дали достаточно пить, не дали достаточно есть, если вообще что-то дали, наверное, не дали. Очень много на самом деле погибали, поэтому вот эти марши, они назывались «Марши смерти». Об этом много не говорилось в Германии, мы об этом ничего не знали. Конечно, погибло очень много евреев тоже, потому что в концлагере было очень много евреев. И мы поняли, что мы должны заниматься этой историей, мы должны там просить прощения у евреев, у национальности, которых это казалось, в принципе, это очень много народов. И мы сделали такую в противоположном духе, такую акцию «Марш жизни». Мы двигались по этим дорогам, где тогда был «Марш смерти», «Марши смерти». Мы двигались, молились, поинформировали население, что там проходило, mm-hmm. что там было в концу войны. Мы публично тоже вступали против антисемитизма на этих «Маршах жизни». И это послание таких маршей. Это был только начальный пункт. Да? В 2007 году мы начали проводили один марш, но из этого родилось целое движение, которое уже сейчас захватило очень много городов Германии и разные страны мира. 10 лет это уже продолжается. И послание — это, с одной стороны, примирение между немецким народом и еврейским народом и, конечно, примирение между немецким народом и другими народами. Везде, куда мы нанесли вред, смерть, принесли смерть, боль, страдания, мы приходим и мы говорим, нам жаль за то, что сделали наши отцы. Мы знаем, это ответственность нашего народа, и мы об этом не хотим молчать. Мы хотим сказать, да, это было, мы об этом не хотим забыть, и мы хотим жить по-другому. Мы хотим любовь, дружбу к израильскому народу и с другими народами. И мы хотим очень ясно стоять на стороне Израиля и заботиться о том, чтобы такого, что было во время Холокоста, больше никогда не случилось.
Ян, ну я помню вот в нашем первом эфире, когда мы рассказывали о марше, вы тоже в свою очередь обозначили. И вот это как-то было особенно трогательно, что вы узнали, что непосредственно ваши родственники, да, из ваших семей, вот из тех людей, которые составляют, вот, ну как, именно, как это назвать, может быть, там именно часть вот этого движения «Марша народов», что их родственники, они работали в СС, как-то сотрудничали, и вы понимаете, да, что это было такое вот, ну, как прямое взаимодействие. И вот как вообще узнать об этом, то есть какие при этом чувства? Потому что, ну, ведь очень... Это очень болезненно, это очень непросто, и хочется как-то закрыть эту тему, тоже табуировать и сказать, что по большому счету, ну, мало ли что было, да, у там, моих отцов, предков, я не несу за это ответственности. В конце концов, ну, не я же лично вот сейчас выходила и, да, и поддерживала там Гитлера или еще кого-то, да, или, например, писала доносы на евреев. То есть я к этому не имею отношения. Вот расскажите немножко об этом. Вот как это было принять и как родилось вот это вот желание все-таки от этого освободиться?
Когда мы занимались нашей историей, ну, молились, были перед Господом, Господь очень ясно говорил о том, что мы должны смотреть, что было в наших семьях, что в наших сердцах, во-первых, да, что на самом деле в наших сердцах. И там, где Дух Святой, там на самом деле, там свет, там истина. И Бог нам показал, что если мы жили бы в то время Третьего Рейха, многие из нас были бы готовы на такие же поступки. И это осознать было очень и очень больно. Мы сокрушились перед Богом, мы знали, что мы на самом деле не лучше наших предков. Мы должны были это осознать. Мы носили в себе вот такую гордыню, такую жестокость, такую надменность, да, которая, ну, свысока может смотреть на других, считать себя лучше. Вот это с этого началось, и мы потом, на самом деле, мы интересовались, чем занимались наши предки в это время. И были в шоке, очень сильно шокированы, потому что, конечно, наши дедушки, бабушки, они не рассказали о том, чем они занимались. Может, им стыдно было, может, они просто хотели сами забыть об этом. Мотивация их молчания я не знаю, но никто ни о чем не говорил. И для меня, когда я узнала, что мой дедушка был нацистом, был членом СА, это было очень непросто. Но я знаю одно, что через это покаяние, через тем, что я знаю свою семейную историю, просила у Бога прощения, занималась этим, сокрушалась перед Богом, я получила шанс меняться внутри. Понимаете, я знаю, что я была долгие годы в церкви, и у нас об этой теме Израиль тоже учили, наша церковь двигалась в служение Израилю, но я не знала, откуда это идет, что у меня в сердце было какое-то равнодушие к Израилю. Нельзя производить какую-нибудь любовь, да, какую-нибудь, ну, там, внутреннее отношение к чему-то или кому-то, если этого нет. Это, ну, нельзя там кнопку нажимать, и вдруг она есть. У меня было равнодушие долгие годы, я не знала, откуда это идет. Пока я не, на самом деле, увидела вот свою семейную историю и начала покаяться перед Господом. И тоже перед людьми, с которыми я жила в то время, потому что я несла в себе этот нацистский дух. И было одно время, когда это очень сильно выразилось. Люди, с которыми год имела общение, это были белорусы, имела год с ними общение, и нормально было все. Но был один момент, когда у меня что-то проснулось внутри, и я начала себя вести именно в таком духе, когда, как эти нацисты тогда. Превозношение вдруг над славянами. Я немка, я что-то, ну, я как, какая-то особенная, что-то лучшее, да. И я видела это вдруг в себе и сокрушалась перед Богом. Но это было связано тоже, что я, тоже с тем, что я занималась с историей своей дедушки и начала просить прощения за его жизнь, за его поступки. Ну и тоже за себя, конечно. И после этого я чувствовала, что поменялось мое отношение к Израилю. Сейчас могу сказать, Израиль больше не равнодушен мне. Сейчас могу сказать, я люблю Израиль, люблю еврейский народ. Это сейчас во мне живет. До этого это не было возможно.
Ян, вот то, что, ну, то, что сейчас прозвучало, на самом деле очень, очень ценно. Я понимаю, это личностно, поэтому, во-первых, благодарю, что вы об этом говорите, вы делитесь этим с нами, потому что это непросто. А второе, я хотела бы спросить, вот вообще, а какое настроение в Германии вообще по отношению к именно событиям прошлого? Вот вы сейчас обозначили то, что именно вы и вот люди, которые образовали движение, они поняли, что действительно прошлое, оно связывает, необходимо вот для того, чтобы переходить во что-то другое, необходимо заканчивать прежние истории, необходимо с этим разбираться, хотя вроде бы, да, как мы говорим, ты в этом сам участие не принимал, но вот все, что вы сейчас обозначили, вот внутри, что происходило, мысли, чувства, они же действительно живы, они вот передаются как с неким наследием таким. Вот какое настроение вообще вот среди немцев именно по отношению к тому, вот, что было? То есть есть ли действительно, ну, как бы такое... Ну, я понимаю, что вы не можете отвечать за всех, но вот все равно некая тенденция, вы же живете там, какого-то действительно искреннего сожаления, сопереживания того, что было, раскаяния. Либо все-таки вы понимаете, что эта тема тоже в обществе немецком еще не раскрыта до конца, что она тоже где-то табуирована, потому что ее неприятно касаться, ее страшно касаться.
Я думаю, немецкое общество очень много сделало для того, чтобы прорабатывать вот нашу историю и, ну, чтобы на самом деле полностью по-другому жить. Ну, значит, очень много было раскрыто в школе, в школьной программе. Эта тема очень большое место занимает, то, что было во время Третьего рейха, Холокост. Значит, если мы сравниваем нашу страну с другими, там Германия на самом деле очень много делает для того, чтобы, ну, это было перед глазами, это не замалчивается. Но несмотря на это, все-таки есть такой самообман в обществе, что именно почему надо было, чтобы что мы исследовали свою семейную историю. Есть такой самообман в немецком истории, что моя семья в этом не участвовала.
То есть я не имею к этому отношения.
Статистика, да, вот это как, типа какая-то самозащита, я не знаю. Но это присутствует, есть статистика, я, к сожалению, сейчас цифры не могу называть, но очень много вообще думают, что вообще семья не была при делах, ни в каком-нибудь мере. Довольно большой процент даже думает, что семья являлась жертвой даже этого режима нацистского. И очень маленький процент только говорит, да, мои предки в этом участвовали. Значит, там огромная масса, которая думает, что их семья ни в чем не виновата, но лично не несут ответственность. К сожалению, это так, это кажется какой-то парадокс, но это есть. В целом в обществе, конечно, осуждают нацизма, осуждают то, что было, говорят, конечно, плохо, но на личном уровне нет, мы в этом не участвовали как семья.
Ян, а есть, например, опять же, ну, в обществе мнения, и которые, возможно, тоже оглашаются, что, ну, как бы, что можно оправдать действия Гитлера, что он хотел именно хорошего для Германии, что у него были, ну, идеи, которые могли действительно вывести Германию на другой уровень. Вот есть такое настроение, что по большому счету его, ну, где-то можно понять и оправдать?
Настроения в народе такого нету. Есть, конечно, нацисты, к сожалению. До сих пор есть люди, которые открыто живут такие нацистские, ну, отношения, придерживаются такими нацистскими взглядами, они есть. Но должна вам сказать, они есть тоже в России. Как ни странно, я здесь разговаривала с людьми, и есть в России люди, которые считают, Гитлер был хорошим вождем. Как ни странно. Да, это шокирует, конечно. Но есть, это не общественное мнение, но есть такие люди.
Знаете, я еще почему и спрашиваю, потому что я совсем недавно, я уже делилась вот со своими коллегами, просто не буду слушать, вернее, не буду обозначать интервью, с каким человеком это было, но это был достаточно значимый человек, государственный деятель, и когда он сказал, в свою очередь, что он считает Сталина лучшим лидером за последние 100 лет в России, вот, например, у меня это вызвало огорчение, боль и возмущение.
И, да, я вас понимаю.
И вызвало у меня те же чувства, когда, разговаривая об этом с людьми, я поняла, что очень многие придерживаются такой же позиции. И для меня это просто страшно. Просто страшно.
Да.
И несмотря на все какие-то положительные качества, которые есть у этого человека, вот я поняла, что, например, вот для меня, если человек транслирует эту позицию, объясняет ее, и когда ему интервьюер говорит, ну а как же вот эти миллионы людей, которые были просто уничтожены, как это происходило, какое это было уничтожение, то есть, ну, каким образом можно человека, который вот само понимание человека вот закатал под систему, как его можно называть лучшим лидером, не просто лидером, потому что, да, у человека могут быть лидерские качества, бесспорно, и определенная харизма, но лучшим лидером, то есть если мы об этом говорим, значит, мы поддерживаем то, что было все это время. Это страшно. И вот я поэтому хотела узнать именно вот, да, о том, вот как это происходит в Германии и насколько вообще люди способны через достаточно небольшое количество времени, потому что это было все-таки недавно, как они способны оценивать, как они способны понимать, рефлексировать, принимать, отказываться от этого или нет. Поэтому грустно. Мне, например, грустно, что у нас это происходит. Друзья, я хочу напомнить, что мы с вами в прямом эфире. Говорим мы сегодня о Марше народов, о том событии, которое происходило 14 мая. И у меня к вам вопрос, друзья, вот в свою очередь, считаете ли вы, что у нас все-таки еще, ну, как бы жив антисемитизм, и где вот вы с этим встречаетесь? Сталкиваетесь. Если вам есть что сказать, пожалуйста, напишите или позвоните, мы просто с удовольствием, ну, как бы это зачитаем с удовольствием, потому что это ваше мнение, и оно тоже для нас важно. Давайте мы на перебивочку небольшую уйдем, а потом вернемся и будем продолжать наше общение. Пожалуйста, не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья, мы с вами в эфире передачи «Шалом». Мы сегодня говорим о таком движении, как «Марш народов», событие, которое происходило 14 мая в этом году в Израиле. И мы сейчас как раз вас погружаем в контекст, то есть вот ради чего вообще все это происходило и происходит. Вы знаете, я вот просто задаю себе вопросом, а сколько вот еще, я не знаю просто, а что могло быть страшнее вот фашизма, вот того, что у нас было вот в сталинском режиме, вот что может быть еще страшнее, вот до какой точки вот должно дойти наше общество, чтобы мы могли четко, ясно протранслировать себе, обществу, своим детям, что это мерзко, что такого просто не должно быть. Вот чтобы сейчас, когда прошло не так много времени, мы не говорили, да, вот у Сталина там, да, при Сталине были репрессии, но при этом, да, это человек, который принял там страну от Сахи и вернул ее с атомной бомбой. Но вот нормально это, вот лидерские качества, или если мы говорим там про Гитлера, который тоже очень много хотел для Германии, но при этом вот надо было уничтожить чуть ли не половину мира. То есть вот стоит ли игра свеч? Можно ли этим гордиться вообще и говорить, что вот наша страна, она такая вот крутая, потому что вот у нас такой человек во главе? Для меня ответ однозначный. Вот нет, я не знаю, как у вас. Вот, пожалуйста, если есть что сказать, вы можете это сделать прямо сейчас. Наши координаты – это WhatsApp и Viber, плюс 7-977-850-0996, и также телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Друзья, пишите нам, звоните. Я напомню, что с нами Виктор Гнатенко, с нами Яна Шмидт, и я, наверное, как раз хотела сейчас у Виктора спросить. Виктор, ты же рассказывал, но я думаю, что сейчас можно как раз напомнить, вот это будет все в кон нашего разговора, о том, что ты сам был антисемитом.
Да, было такое, да. А что рассказать?
Вот, ну, ты был антисемитом, уже будучи человеком воцерковленным, то есть верующим, или это было до твоего прихода в церковь?
Это было до, но как бы я не то, что там я не бегал там с дубиной, не бил никого по голове, но я читал очень много антисемитских книг и был уверен, что евреи — это враги рода человеческого. Кстати, это слова Иоанна Златоуста. Вот. И, ну, я думал, что, ну, это же очевидные вещи. А когда пришел в церковь, ну, такого антисемитизма церковного прямого вот я не видел в церкви. Но когда я попал на служение в еврейскую мессианскую общину, я понял, что внутренний мой антисемитизм, он никуда не делся, вот о чем Яна говорила. И пока я не назову вещи своими именами, эта проблема так и будет жить во мне, и у меня внутри всякий раз при словах там «Божий народ» будет возникать такая, знаете, агрессия. Причем очень сильная агрессия возникает. Когда мне говорят «наш Господь», вот когда еврей говорит «наш Господь», «наш Бог», вот у меня просто была агрессия. Когда другие нации это говорили, я себя спокойно чувствовал. Но когда я видел, что евреи в кипе говорит «наш Бог», «наша Тора», «наши отцы», «апостолы наши», «еврейская церковь», «первая еврейская община», у меня это вызывало крайне сильное раздражение. Я это заметил только когда побывал на служении вот И, кстати, служение было посвящено полностью покаянию в антисемитизме. Я там покаялся с большим трудом. Это мне очень дорого стоило. Это стоило мне, это для меня было тяжелее, чем мое покаяние. Вот это на физическом уровне, я не знаю, что это такое было. Я даже не смог выйти. Вот на покаяние в церкви, в христианской, я выбежал. А покаяться в антисемитизме у меня не хватило сил выйти. Хотя я уже на тот момент и Библию прочитал несколько раз, и знал, что Иисус и Христос по крови еврей. Вот. Я не смог. Вот. И вот вам и все, понимаете. И когда, ну, для меня, я считаю, что это крайне важная тема. Потому что это определяет наше самосознание и отношение вообще, насколько мы способны углубиться в Писание и в познание нашего Бога. Можем ли мы вообще к Нему приблизиться? Или наша вера, она крайне поверхностная, и она не допускает просто никакого углубления к корням, потому что корни нас пугают. Потому что в корнях мы там не найдем ничего про Россию, про Америку. Вообще про нас там мало. Нам говорят, как бы Писание говорит, вот как Иешуа говорил там самарянке, да, я вот Мессия. Я Мессия. Но могу ли я вот так вот, знаете, приблизиться к Богу и сказать, что да, Господь, я что-то понимаю, я стремлюсь о Тебе что-то узнать из еврейских писаний? Нет, мы там что-то ищем про благословение для себя, там как мне так пожертвовать. Ну, это, я не хочу в это углубляться. Давайте про что-нибудь другое, Татьяна, поговорим. Давайте про марш народов поговорим.
Ну, ты договори свою мысль.
Я считаю, что просто нельзя вот нивелировать. Как Яна вот говорит, да, вот в Германии. У немцев надо многому поучиться нам. Как они каются, как они вот обращают внимание на свою историю. Нельзя нивелировать вообще антисемитизм скрытый. Потому что он не дает вообще развиваться людям, как верующим, как людям, которые верят в еврейскую мессию.
Ну, я хочу сказать тоже то, что сейчас Яна рассказала, я говорю, это безусловно, да, для меня, например, тоже очень важно.
И она видала рецепт, как избавиться от этих проблем в будущем. Покаяние должно быть в грехах народов. Покаяние. Пока не будет покаяния, люди не способны уйти. Они так и будут вариться в каком-то псевдовеличии. И псевдогордости.
Хорошо, тогда вот я как раз хотела узнать у Яны. Ян, вот именно марш народов, это было такое, как сказать, это религиозное движение, именно в нем принимают участие разные церкви, вот не только Германия, я говорю, ну как вот мы уже сказали, разных стран мира, или к этому присоединяются еще и светские люди, вот немножко об этом.
Но марш жизни – это не, в первую очередь, не христианское движение. Это есть сейчас уже такая организация, марш жизни, да, как бы, которая за этим стоит, организует все. Там присоединяются органы, ну, как представители власти, политики. Это не что-то внутрицерковное, что-то только в христианском мире вовсе нет. И это тоже, на самом деле, наша цель повлиять на общество. Да, и это классно, когда, например, мэр города полностью поддерживает такой марш жизни, приветствует вот это движение, приветствует марш жизни против антисемитизма в своем городе и говорит, пожалуйста, в следующем году снова приезжайте. Это мы в этом году пережили в Штутгарте. Нас пригласили в Штутгарт, и мэр города сказал, пожалуйста, в следующем году снова проводите этот марш, нам это нужно здесь. И точно так же, когда были в Израиле сейчас, там мы очень ясно говорили, это не, конечно, вот эта конференция, была христианская конференция, но вот этот марш народов, это было не христианское мероприятие, не было там цели евангелизировать, вовсе нет. Мы вместе шли с жителями Иерусалима, пригласили евреев идти вместе с нами, праздновать 70-летие Израиля. И хотели просто выразить солидарность с Израилем, поддержку. И там на государственном уровне приняли, да, мэр города там присутствовал, благодарил, поддерживал, благословил участников. Там президент Израиля Рувен Ривлин с видеоопрошением обратился. Другие политики выступали, пригласили делегацию марша жизни, там пасторов и организаторов марша жизни, пригласили в Кнессет. Была встреча 100 вот этих руководителей, встретились с политиками в Кнессете. Это превосходит церковные рамки. Это изначально, конечно, рождено в церкви, но это уже не только христианское мероприятие. Тут христиане хотят повлиять на мир, на общество. И в очень многих странах. И вот этот марш народов Израиля, было, там был девиз тоже «United to be a light». Значит, как сказать по-русски?
«Вместе, чтобы светить».
Да, «вместе, чтобы быть светом». Да. Вот и в этом духе мы дальше будем проводить эти марши.
Ну, это мощно, на самом деле. Я очень рада, что это было в Израиле. Я очень хочу, чтобы это когда-нибудь свершилось и у нас, и хочется в это верить. Вот это действительно важно, что политики, деятели общественные, они это поддерживают, потому что это, ну, определенная статусность мероприятия, это показывает, что действительно это важно. А вот как вот сам народ на это реагировал, как люди это принимали?
Вы сейчас об Израиле.
Да, да. Вот как люди принимали вообще вот происходящее? Может быть, были какие-то, ну, тоже, ну, я не знаю, некие протесты или непонимание этого, или боль тоже какая-то поднималась, да, когда вот здесь вот напоминание снова вот о, там, об этих каких-то страшных событиях. Вот какая реакция была?
Протестов вообще не было. 0%. Было очень такой теплый, радостный прием этого марша. С одной стороны, те, которые слышали об этом марше, они очень хорошо осознали, в какое время мы приходим в поддержку Израиля. Это было именно в 70-летие, вот этот марш, он проводился именно в день гнева. Израильтяне, евреи, они очень осторожно относятся к этому дню, потому что они понимают критичность. Да. Была ситуация очень острая в Газе, и был вот этот день гнева, и именно в этот день мы вышли в Иерусалим, чтобы выражать нашу поддержку Израилю. Чтобы вы поняли, были 1000 молодых людей, которые хотели участвовать, школьники. Они готовились, хотели участвовать в этом марше со стороны Министерства образования. Им было запрещено, потому что евреи сами считали это слишком опасно, слишком рискованно. И то, что из народов приходят люди, друзья Израиля, в это время в Иерусалим, это что-то очень ценное было для евреев. И когда вот этот марш проводился в Иерусалиме, была очень-очень-очень большая радость во всем, ну, среди всех участников, и эта радость, она просто распространилась на людей вокруг, на людей на балконах, окна открыты, все смотрели, и со стороны участников все время озвучилось: «Израиль, мы вас любим». Но и все вот эти слова любви, слова дружбы, слова поддержки, это не могло не повлиять на участников. И я помню вот один момент, что мне рассказала там хорошая знакомая. Часто участники, они подошли к людям, потому что они стояли и не могли понять, что происходит, что это. И вышли из демонстрации, подошли к людям, поздоровались, коротко объяснили. И была такая ситуация, что стояла женщина со своей дочкой, и потом, после того, как слышала, что там происходит, почему мы здесь... Она моей знакомой передает мобильный телефон, говорит: «Это мой муж, расскажите ему все, что вы тут делаете». Понимаете, это касалось на самом деле людей, они как бы хотели своим близким передать, что там происходит, потому что сами такие настолько тронуты. Помню, женщина вышла, начала дуть на шофаре, женщина из Иерусалима. Значит, полностью положительное восприятие этого марша. И те, которые там в Израиле живут, они говорят, что этот марш был очень и очень особенным. Вот такого они еще не пережили, несмотря на то, что очень много маршев уже проводились со стороны христиан, когда праздник Куши каждый год тоже верующие проходят, но говорят, что вот такого еще не увидели, очень сильно были коснуты, очень благодарны были. День после этого марша мои подруги еще шли втроем, немножко прогулялись, вошли в одну галерею и спрашивали: «Вы от этого марша народов?» И узнали сразу и сказали: «Спасибо за то, что пришли, спасибо за то, что вы тут делаете. Пожалуйста, проходите везде, и пусть каждая из вас выбирает себе одну картину, я вам дарю». Понимаете, это касается, люди коснутые, и, вот такое, да, трудно передать.
Ян, спасибо, но все равно картина уже нарисована, у нас просто еще осталось буквально там 2 минуты до конца эфира. Хочется, чтобы вот Виктор сказал пару слов, вот твои впечатления, что тебя наиболее, может быть, тронуло, удивило, вдохновило.
Я очень много всего увидел в Израиле, но вот я хотел продолжить слова Яны, потому что на самом деле мы здесь не понимаем вообще, как из Израиля это все смотрится. Дело в том, что Израиль окружен врагами. Все враги для Израиля, все. Вот очевидные враги – мусульмане, а как бы для нас не очевидно, что и христиане тоже враги для Израиля. Потому что Израиль воспринимает христианство как врагов. Настолько, что даже крест, это знак, запрещенный в Израиле, даже плюсик не рисуют в математике. Вот такое отношение к христианам. И когда на день рождения Израиля приехали вот эти люди, я вместе с ними, да, они действительно были в шоке, спрашивали: «А что вы здесь делаете? А почему вы здесь?» И вот этот вот момент, когда женщина трубила в шафар, я расскажу, просто шли люди, и женщины религиозные в платках, вышли на балкон там смотреть, что происходит. Им вдруг начали всем кричать: «Шалом, ам Израиль хай, там жив народ Израиль, благословляем Израиль». И женщина вытащила из квартиры огромный шафар. И она начала трубить. И в этот момент ей из этой демонстрации, ей в ответ люди, европейцы, христиане начали трубить. И вы знаете, я видел своими глазами, я снял это на видео, она трубит и плачет. Она трубит и плачет. Она не может выдержать просто силы вот это. И второй момент. Йегуда Глик, представитель Кнессета, он вышел сказать речь и не смог. Понимаете, он когда увидел любовь этих людей, он был напряжен, у него была готова речь, он просто рассыпался в любви, послал воздушный поцелуй.
Но это было мощно, друзья. Я очень надеюсь, что мы передали вот хотя бы немного этого настроения нашим слушателям. Друзья, я надеюсь, что у вас возникли какие-то вопросы, мысли, ощущения. Надеюсь, что они будут хорошие. Спасибо всем. Спасибо Яне. Спасибо Виктору. Шалом. Шалом. И надеюсь, что услышимся в следующий понедельник. Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.